Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Весь радиочас нас будут сопровождать новые музыкальные записи. Андрей, чью музыку мы слушаем сегодня?
Сегодня мы будем слушать музыку композитора Льва Слепнера, московского композитора, в исполнении его же ансамбля, который называется «Маримба плюс». Это совершенно новые записи, еще даже в концертном варианте, тем интереснее будет нам с ними познакомиться.
Андрей, какое культурное событие вы выделили бы за прошедшие дни прежде всего, и о каком вам сегодня хочется рассказать больше всего?
Это два разных события. Я бы выделил событие, которое произошло вчера, в понедельник. Оно не ясно еще к чему приведет, но точно будет иметь какое-то отношение к развитию культуры в нашей стране, в России. Событие, которое звучит следующим образом. У нас уже больше суток снова есть министр культуры. Напомню, что раньше у нас был министр культуры и массовых коммуникаций. Теперь у нас снова министр культуры. Им стал совершенно неведомый, по крайней мере, мне человек по фамилии Авдеев. Я не знаю и думаю, что никто еще не знает, в какую сторону он нас поведет, но то, что это событие, по-моему, совершенно несомненно. Но говорить об этом нечего, просто потому, что пока еще рано. И поговорить мне бы хотелось совершенно о другом. Не о том, что будет, а о том, что было. Почти одновременно в Москву поступило два интереснейших тома. Это книга Александра Кана «Пока не начался джаз», Санкт-Петербург, издательство «Амфора», тираж 5000 экземпляров, объем 280 страниц. И книга Сергея Беличенко с труднопроизносимым названием «Институциональные особенности отечественной джазовой культуры 1922-2006 год». Екатеринбург, издательство Уральского университета, 1000 экземпляров, 410 страниц. Обе книги посвящены одному – отечественному джазу. И хотя книга Беличенко, кажется, посвящена всем 80-летиям отечественного джаза, тем не менее основное внимание в ней уделяется примерно тому же периоду, чему посвящена книга Александра Кана, а именно о развитию нового джаза, современного джаза, новой музыки в джазовой обработке, то, в общем, что сейчас сопровождает нас на фестивалях, во время концертов и в новых записях. Два слова об авторах этих книг. Александр Кан родился в 1954 году, получил педагогическое образование в Туле, в 1979 году приехал в Ленинград и в настоящее время это один из ведущих экспертов в области новой музыки. Он джазовый критик, продюсер, организатор концертов, обозреватель русской службы BBC. В 70-е и 80-е годы организатор основных событий в области новой музыки в Ленинграде. Он один из инициаторов фестиваля «Открытая музыка», первого фестиваля свободной музыки в СССР, ну, России. С 96 года живет и работает в Лондоне. Еще до выхода этой книги критики, которые только слышали о ней, дальше я цитирую, по интернету, сошлись во мнении, что она представляет собой историю советского джаза и андеграунда. Критики ошиблись. Это не столько история советского джаза и андеграунда, сколько личные впечатления человека, который стоял у истоков одного из центров нового джаза и андеграунда, а именно клуба современной музыки в Питере, в то время в Ленинграде. Сергей Беличенко, автор тома с труднопроизносимым названием. Родился в 1947 году в Новосибирске. Он один из основателей джазового движения в Сибири. Сам он джазовый музыкант, барабанщик. С его участием записано более 35 пластинок и компакт-дисков, которые вышли в России, Англии, Швейцарии, Австрии и Германии. Джаз начал играть с 15 лет. И когда ему было 18 лет, он уже выступил с инициативой провести первый за Уралом джазовый фестиваль. С успешной инициативой фестиваль прошел. После этого были фестивали 66-го, 68-го, 70-го, 71-го годов и так далее, так далее. Основной инициатор, основная движущая сила нового джаза за Уралом. В начале 80-х он организовал новое джазовое объединение, экспериментальную джазовую лабораторию. Ансамбль «Снежные дети» проводит несколько джазовых фестивалей. С 81-го года руководит сборным международным ансамблем «Золотые годы джаза». Ведет радиопередачи «Час джаза», «Джазовый курьер», «Джазовый калейдоскоп». Ведет джазовые программы на местном телевидении. Энергии этого человека можно только позавидовать.
Андрей, прошу прощения, что перебиваю. Что добавили эти авторы к тому, что известно об андерграундном джазе в Советском Союзе?
Но прежде всего Алик Кан добавил личный взгляд. Он приехал в Питер, никого практически не зная, ничего не зная, уже зная немного современную на то время музыку, но не зная даже, к кому в Питере обратиться, чтобы что-нибудь послушать. Вот его жизненный и творческий путь и лег в основу этой книги. Вот почему книга с таким интересом будет читаться всеми, кто знает действующих лиц там или знал Курехин, Гребенщиков, Вапиров, Трио Ганелина, Гай Воронский, Волков и так далее, так далее. И вот почему она, может быть, будет менее интересна тем, у кого эти фамилии или имена не на слуху. Книга же Беличенко построена совершенно по другому принципу, и у нее совершенно другой взгляд. Беличенко прежде всего обращает наше внимание на то, что мы понесли жуткую утрату. Практически весь джаз в советское время остался, и вот дальше парадоксальная фраза, но она абсолютно правдива, незаписанным. Еще как-то документирован джаз, ну, довоенный или, по крайней мере, до начала нового времени, оркестры Скомаровского, Варламова, Цфасмана, Эдди Рознера. Более-менее сейчас мы знаем, что происходит, что где играет, кто где выступает, что звучит и так далее. Но если взять весь период монополии советской мелодии, то, несмотря на то, что пластинок вроде бы было выпущено немало, тем не менее ни малейшего представления о том, что же творилось в джазовой кухне страны, как происходил обмен творческими идеями, какие были концерты, какие были джемы, кто что придумывал и кто что играл, в общем, мы не поймем, мы не представим себе, чем же жило джазовое сообщество. Это безумно жалко. Запись пластинки была таким важным событием, что к ней готовились, отбирали материал, репетировали, и очень часто живое дыхание пропадало. Записи с фестивалей, это, конечно, очень хорошо и очень здорово, что эти записи выходили, но они, естественно, брали маленькие фрагменты, маленькие кусочки, опять-таки не давая представления слушателям о том, что же там такое было. У нас не документировано несколько десятилетий этой музыки. Некоторые имена так и остаются легендами. Наверное, очень многие слышали фразу Бродского о Романе Кунцмане: «Он играет на саксофоне так же, как я пишу стихи». Но если кто-нибудь захочет их сопоставить, то найти стихи Бродского – это не проблема. Найти записи Кунцмана – это не только проблема, это почти невыполнимая задача.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь я хотел бы перейти к маленькому сюрпризу, который я специально устроил для нашей записи. Я не знал, получится ли это, поэтому заранее не афишировал то, что я задумал. Мы нашли в Лондоне, нам удалось, нам повезло, мы отыскали именно в этот день автора книги «Пока не начался джаз» Александра Кана. Он сейчас находится на телефонной связи с нами в Лондоне, и мы, Андрей, имеем возможность задать вопросы непосредственно ему. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте вам.
Добрый день, Алик.
Привет, Андрей.
Мы сейчас с Андреем обсуждали две книги, которые появились почти одновременно в Москве, и в частности, вашу книгу «Пока не начался джаз». Александр, скажите, пожалуйста, когда всякий новый автор, историк какой-то проблемы, приступает к этой теме, он изучает то, что написали предшественники, чтобы просто не повторять какие-то общеизвестные вещи, но и привносит что-то свое. Скажите нам, пожалуйста, что привнесли в историю андерграундного джаза вы?
Ну, не знаю, так не взял бы на себя, наверное, такую смелость говорить, что я что-то такое уж очень новое привнес. Хотя, с другой стороны, вот вы говорите, что изучали. На самом деле, изучать-то особенно было не так уж много. В том, что касается истории авангардного, андеграундного, нового джаза, как тот термин, который как-то прижился у нас в стране примерно с рубежа 70-х-80-х годов, написано было совсем немного. Я вот слышал, Андрей говорил о дефиците записи, дефицит критической литературы, дефицит истории, дефицит анализа был, наверное, еще более вопиющий. Я не был вот таким, как вы, Иван, говорите, автором-исследователем, который взял на себя скрупулезную задачу провести объективный анализ того, что было на основе источников. Нет, я на это не претендовал, и, собственно говоря, об этом предупредил читателя и в предисловии. Моя книга вполне субъективные воспоминания человека, который непосредственно принимал участие в этом процессе. Она очень субъективна и не претендует на энциклопедический охват, не претендует даже на то, чтобы называться историей. Это то, что запомнилось в памяти, и то, чему я был свидетелем, а нередко и участником.
Александр, я знаю, что в вашей книге вы пишете о влиянии на аудиторию, на джазменов и на слушателей свободных средств массовой информации того времени, то есть зарубежных радиостанций. И в частности, вы пишете о радио «Свобода», о том, как оно не использовало свои возможности, имевшиеся тогда, для продвигания, так сказать, для промотирования, сегодня сказали бы, этой музыки среди советских слушателей. Пожалуйста, если можно вас попросить, не стесняясь, расскажите, что вы пишете об этом?
Ну, что я пишу? Я, собственно говоря, опять же-таки пишу о своем собственном опыте, который относится к периоду еще до того, как я начал активно заниматься этой музыкой в качестве организатора, тогда, когда я был просто лишь подростком, молодым человеком, юношей, который жадно пытался найти любую информацию, которую можно было найти об этой музыке, и слушал тогда, как мы все, наверное, слушал всевозможные радиоголоса и какие-то крохи информации. Вообще русскоязычные голоса были менее информативны, нежели, скажем, то же самое BBC, которое я мог слушать на английском языке, или «Свободная Европа» на румынском языке, а вот русскоязычные радиостанции были менее информативны. Тем не менее, «Голос Америки» что-то передавал. BBC что-то передавала, в частности, программы Севы Новгородцева, хотя уже я к тому времени вырос, когда они появились, и мне уже они были не так уж интересны. А вот «Свобода», к сожалению, действительно ничего не передавала. И тогда, вот, будучи совсем еще, наверное, подростком, 13-14-летним, полностью увлеченным музыкой, я ловил эти голоса исключительно с точки зрения того, чтобы найти там музыку. И, разумеется, в перерывах между программами музыкальными или перед музыкальными программами слушал новости. Таким образом, происходило приобщение, так сказать, к идеям не только музыкальным, а идеям свободного мира. И это сыграло, конечно, колоссальную роль в формировании моего собственного не только музыкального, но и политического, если угодно, идейного мировоззрения.
Алик, то есть в отношении тебя можно смело сказать, что абсолютно правдив стишок: сегодня он послушал джаз, а завтра родину продаст.
Ну, наверное. Хотя тогда, Андрей, это был все-таки еще не джаз, скорее, а рок. То, что мы слышали.
Мне хочется, Андрей и Александр, хотя бы два слова сказать в некоторое историческое, так сказать, библиографическое, или, как теперь говорят, радиографическое оправдание моей свободы, на которой я работаю. Я хочу сказать, что на самом деле, если бы это радио не глушили так плотно, как его глушили, в отличие от BBC, в отличие от «Голоса Америки», в отличие от «Радио Свободная Европа» на румынском, которое можно было ловить на территории Советского Союза, я хочу сказать, что «Свобода», тем не менее, передавала именно прицельно джазовые программы. Я просто их перечислю. Если бы не было глушения, то, конечно же, мне кажется, Александр, вы сделали бы такую сносочку, звездочку, отсылку в вашей книге и указали бы, что все-таки в конце 50-х, начале 60-х годов у нас была специализированная программа, посвященная джазу. Ее вел Борис Аршанский из Нью-Йорка, она называлась «Это джаз». Если быть совсем точным, начало 60-х. Но в конце 50-х и начале 60-х была программа, которую вел Владимир Дукельский, знаменитый Вернон Дюк, автор мелодии «April in Paris» и многих других. Она была посвящена истории американской музыки. Ну и там важнейшую роль играли джазовые мелодии также. Затем в 70-е годы музыкант, оставшийся на Западе в середине, в 65-м, кажется, году или в 66-м, Игорь Берукштис, вел программу легкой музыки, как она тогда называлась. Ну и затем, с 80-х годов, ее подхватила и сменила большая и в свое время знаменитая программа 49,5, а потом просто 49 минут джаза Дмитрия Савицкого. Сейчас от нее небольшой фрагмент выходит и звучит на наших волнах каждый понедельник. Так что это просто в маленькое оправдание свободы. Слово вам, Александр.
Да, действительно, Иван, вы правы. Я помню прекрасно программы Дмитрия Савицкого. Но это я их уже слушал уже совсем взрослым человеком. Уже, наверное, по-моему, будучи здесь, в Лондоне, я знал уже об этих программах. И когда слушал «Радио Свобода» на интернете, я не помню точно, когда они появились, но появились они, в общем, не так уж давно. Программы, о которых вы говорите на рубеже 50-х, 60-х годов, я не застал, видимо, в силу возраста, был еще совсем ребенком, а потом вот какой-то, наверное, вот этот вот перерыв в течение там десятилетия, вот он попал на период моего становления. Имя Игоря Берушкиса я помню, программы легкой музыки смутно помню, но то, что вы говорите о глушении, безусловно, справедливо, ничто не глушили с такой беспощадностью, ничто не глушили с такой жесткостью и жестокостью, как «Радио Свобода», тут абсолютно верно.
Алик, когда читаешь твою книгу, которая мне очень понравилась, и мне, кстати, очень понравился тон, я сейчас попытаюсь своим вопросом даже объяснить, почему. Тем не менее, меня оставляло ощущение, как будто вот я читаю летописи о Баяне или воспоминания о Гомере, или в лучшем случае книгу о том, как замечательно играл Паганини. Это то, что послушать нам уже не дано, и мы должны целиком воспринимать на веру то, что нам говорят, довольствоваться личными ощущениями того, кто об этом говорит, в данном случае вот твоими, но не более того. У меня вот вопрос, ведь это же было время, когда уже было электричество, если цитировать один американский фильм про блюз. Уже барды вовсю себя писали. Уже рокеры, которые, по-моему, вообще даже не заметили, что есть советская власть, по крайней мере, поначалу, выпускали свои альбомы. Почему до появления Лео Фейгина и его фирмы Leo Records, и, к сожалению, даже после этого, такое гигантское количество музыки осталось никем не зафиксированной? Неужели так трудно было, в конце концов, ну, если не скинуться на общий магнитофон, то попросить кого-то притащить магнитофон и писать все те замечательные концерты, о которых ты с такой искренностью пишешь в своей книге?
Ну, Андрей, твой упрек принимаю как совершенно справедливый.
Не упрек, это вопрос. Что было такое в этой культуре, что те, кто ее олицетворял, не считали нужным это дело каким-то образом оставить для других слушателей? У меня вопрос культурологический, а отнюдь не архивный сейчас.
Ты знаешь, не было ни такого ощущения, как будто ты пытаешься поставить вопрос так, что вроде бы была специальная установка на то, чтобы культурологическая, на то, чтобы это не фиксировать. Нет, отнюдь. Такой установки не было. Была, конечно же, чудовищная нищета, причем нищета не столько и не только финансовая, сколько техническая, технологическая. Те магнитофоны, которые были у нас в распоряжении, это были очень примитивные бытовые машины второго класса, там какой-то, я помню, у меня был там «Маяк 203» какой-то, да, который, конечно, не очень серьезная машина. Нам казалось, что все то, что есть у нас в руках, это настолько убого, что за документировать все равно невозможно. К тому же, Leo Records, о которой ты сейчас уж очень уместно вспомнил, она ведь появилась, собственно говоря, практически спустя какой-то год, если не меньше, после появления клуба. И тогда уже появление Leo Records было серьезнейшей отдушиной. Уже можно было находить какие-то возможности записываться в студиях, что делал Курехин, в Апирове делали Гай Воронский и Волков, и передавать эти записи на Запад, туда, лево, для того, чтобы они там издавались. Пытаться, нам казалось, я теперь понимаю, что это была принципиально неправильная позиция, почему я употребил слово «упрек». Хотя и тогда я ощущал, что да, наверное, надо было бы писать, нужно было бы писать это все. Я помню свои ощущения от тех концертов тогда, но ощущение еще и того, что мы не можем обеспечить качественную запись, что мы не в состоянии это сделать, меня останавливало. Хотя теперь я понимаю уже, глядя на историю с нынешнего времени, зная, как нам удается восстановить какие-то, пусть даже плохонькие записи, как это удавалось сделать Лео, и как это удавалось сделать не только нам, но и вообще в истории мирового джаза, да и не только джаза, по каким-то любительским записям, все-таки восстанавливает, все-таки получаются документы и ценнейшие вещи. Поэтому я говорю о том, что я лично воспринимаю это как упрек, в том числе и я сам себя упрекаю в том, что действительно мы упустили. Упустили, потому что казалось нам, что вот нужно стремиться к совершенству этого качества записи, и мы игнорировали просто документированием. И это было бы, конечно, чрезвычайно важно.
Спасибо, Александр. Спасибо, Андрей, за беседу. И, Андрей, напомните нам, пожалуйста, все-таки, какая у нас заглавная музыка в нашей программе сегодня?
Когда я увидел, что мы будем говорить о двух книгах о новом джазе, я подумал, что, наверное, было бы логично принести диски Курехина, например, или Говоронского-Волкова, или что-то такое, о чем пишут Али Кан и Сергей Беличенко, каждый в своей книге. Но потом подумал, что их общий настрой в том, чтобы искать всегда что-то новое, и, в общем, они оба скорее направлены вперед, а не на архивные какие-то достижения, архивные жемчужины. Поэтому я принес музыку абсолютно современного молодого коллектива «Маримба Плюс», коллектива московского. И вот мы сейчас слушаем фрагменты музыки из еще не вышедшего альбома, то есть те пьесы, которые мы можем послушать, так сказать, эксклюзивно.
Программа «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы. Через 2 минуты после краткого выпуска новостей мы продолжим нашу беседу.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. За что судебные органы России пытаются расправиться с руководством музея Сахарова? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Китае продолжает расти число жертв землетрясения. По официальным данным, погибли свыше 12 тысяч человек. Около 30 тысяч, как полагают, находятся под развалинами зданий в городах Мяньчжу и Миньян в провинции Сычуань. Спасатели наконец достигли района Вэньчуань, где находился эпицентр землетрясения. В течение суток этот район был отрезан от мира. Десятки людей погибли в результате серии взрывов в городе Джайпур на севере Индии. По разным данным, число жертв от 30 до 60, свыше 100 человек ранены. В Назране идет спецоперация по задержанию группы боевиков, засевших в подвале частного дома. Сообщается о раненой местной жительнице, попавшей под обстрел. Президент России Дмитрий Медведев, вступивший в должность 7 мая, произвел назначение в своей администрации помощников, советников и пресс-секретаря. В России с 1 июля люди, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, будут ежемесячно получать 1200 рублей. Денежные компенсации предусмотрены, в частности, для безработных, которые ухаживают за инвалидами первой группы и детьми-инвалидами. Московский планетарий признан банкротом. Сумма задолженности оценивается в 1 700 000 000 рублей. В американском штате Западная Виргиния сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. По данным опросов, сенатор Хиллари Клинтон значительно опережает в штате своего соперника, сенатора Барака Обаму. Королева Великобритании Елизавета II прибыла в Турцию с 4-дневным визитом. Как подчеркивают дипломаты, поездка королевы свидетельствует, что Великобритания поддерживает стремление Турции присоединиться к Европейскому Союзу. В Багдаде в ночь на вторник 11 человек погибли и 20 были ранены в столкновениях сторонников лидера радикальных шиитов Мактада Ас-Садра с силами безопасности.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Продолжаем программу. А музыка, которую мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем фрагменты из пьес, которые войдут в новый, пока еще не изданный альбом московской группы «Маримба Плюс». Сейчас мы слушаем фрагмент из совершенно новой композиции «Аквамарин». Эта запись была сделана совсем-совсем недавно на концерте ансамбля в Центральном доме художника.
Андрей, какие культурные темы за прошедшие дни обратили на себя ваше внимание?
Ну, мне показалась безумно интересная тема о военных архивах. В общем, скажу сразу, я не специалист по архивам и ни в коем случае не претендую на это. И, может быть, то, что я говорю, это просто бормотание неофита, но мне показалось очень важным то, что в последний свой день президентства Владимир Путин подписал распоряжение об издании фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941-45 годов». Поручил это он министру обороны. Но еще за год до этого министр обороны Анатолий Сердюков распорядился рассекретить 1,5 миллиона неизвестных документов, по крайней мере, неизвестных исследователям и широкой публике. Получается очень странная вещь с моей точки зрения. Начиная с 1945 года, когда, в общем, появились первые или начали появляться первые публикации, даже нельзя их было, наверное, назвать научными трудами о войне, и до сегодняшнего дня издано несколько десятков тысяч книг, исследований и работ о Великой Отечественной войне. И вот то, что мы всегда подозревали, вдруг подтверждено официально августейшим указом, вдруг выясняется, что огромная масса документов абсолютно никому не ведома. Я не думаю, честно говоря, что история будет полностью перевернута и поставлена с ног на голову. Германия всегда будет Германией, СССР всегда будет СССР. Основные узлы этой чудовищной войны всем известны. Но, тем не менее, остается куча вопросов, на которые никто ответа пока до конца так и не дал. Я с изумлением узнал о том, что, например, что на территории Курской и Брянских областей немцами была создана Локотская республика, где из русского населения создавалась армия, были построены школы, драматический театр, крестьяне получали землю. Представляете себе ситуацию, когда этот район снова стал советским, когда к нему приближалась Красная Армия. Я не знаю, можно ли их называть коллаборационистами, этих крестьян, или нет. Я-то думаю, что нет. Но трагедия людей, которые вынуждены были бежать от своих, по-моему, еще толком до конца никем не показано. Нечто похожее было, конечно, у Василия Быкова, особенно в тех его сочинениях, которые он писал в советское время. Между строк мы это читали. Но трагедия этих людей, а это ведь не один, не два, не десять человек, до сих пор еще не нашла своего отражения. И для меня рассекречивание документов интересно не только потому, что будет что-то известно, чего мы раньше не знали, о каком-то наступлении или отступлении, или военном маневре. А для меня главное то, как это сказывается на нашем восприятии того, что пережила наша страна в период с 1941 по 1945 год. Если мы по-прежнему будем думать, что мы такие умные, а весь мир против нас, если по-прежнему наша армия самая гениальная, и воюем мы с идиотами, глупцами и трусами, если мы не дадим ответа на вопрос, как же эти глупцы, идиоты и трусы смогли за 6 дней взять Минск, а мы несколько лет восстанавливали то, что потеряли за несколько дней, если все это будет по-прежнему от нас и от наших детей скрыто, то в таком случае все представление о мире у нас будет таким же извращенным, какое оно было в советское время. Вот почему я считаю, что рассекречивание этих архивов, еще бы неплохо к ним, конечно, добавить партизанские архивы, которые закрыты до сих пор, вот почему я считаю, что это крайне важно не только с точки зрения истории, политики, но, конечно, с точки зрения культуры.
Хотел бы два слова в защиту, так сказать, в оправдание, в апологию интернета с его безумной помойкой, конечно, которая там существует и на которую натыкаешься, но, тем не менее, как информационный ресурс, интернет не перестает поражать меня, например, каждый день. Что касается вот упомянутой вами, Андрей, Локотской республики, то на Ютьюбе, а может быть даже на русском Ютьюбе, я сейчас уже забыл, где я нашел небольшой исторический документальный фильм, посвященный этой Локотской республике, и каждый интересующийся может набрать соответствующие буквы, отыскать, посмотреть и составить собственное представление о том, какая драма была пережита частью населения. Говорят, что чуть ли не половина населения Советского Союза, 88 миллионов человек, оказались в 40-е годы под гитлеровцами. Почему же закрыты военные архивы, подхватывая, Андрей, вашу тему, я решил обратить этот вопрос к историку, который работает в русской редакции «Радио Свобода», Владимиру Соломоновичу Тольцу. Он сейчас рядом со мной в студии. Почему, Владимир Соломонович, через 63 года после окончания войны нельзя узнать до конца всю правду о ней?
Это связано, во-первых, вот создавшаяся ситуация, с общим восприятием государственным истории в России. Если раньше действовала марксистская формула о том, что история есть политика, опрокинутая в прошлое, то сейчас, наверное, ее можно сформулировать как государственную позицию в этом вопросе, как история, политика, обращенная в будущее. Сама идея нынешняя консолидации общественного сознания связана с историей. В этом плане история Великой Отечественной войны, история Второй мировой войны, по сути дела, остается единственной, главной точкой, вокруг которого можно попытаться власти консолидировать общественное сознание. Смотрите, в советской истории, в российской недавней истории есть масса переломных таких моментов, ну, например, Октябрьская революция, Октябрьский переворот, где позиции общества диаметрально расходятся. То же самое можно говорить о сталинском периоде, о великих стройках коммунизма, о периоде застоя при Брежневе и так далее. Война, казалось бы, всех соединяет. Но, смотрите, вот год назад принято было уже решение рассекретить все материалы, связанные с войной. При этом, что происходит на практике? То, что рассекречивание, даже если представить, что вот оно с прошлого года пошло максимально быстрыми темпами, заняло бы 20 лет. По меньшей мере. Есть такие подсчеты. Во-вторых, происходит и обратный процесс. Например, засекречиваются некоторые материалы, которые были открыты еще недавно. Об этом вот сравнительно недавно говорил, кстати, академик Фурсенко. о том, что он не мог получить материалы, на которые он сам несколько лет ссылался. Материалы из Российского госархива новейшей истории.
Владимир Александрович, да. Ну что это, бюрократические игры, такая нелепость? Ведь эти документы могли быть успешно скопированы, и очень часто они скопированы иностранными исследователями, и в западных архивах легче получить некоторые документы уже, чем в российских. Вот этот процесс, его иначе как идиотическим со стороны нельзя назвать. В чем тут причина?
Что такое рассекречивание? Существует специальный орган, созданный для этого, межведомственная комиссия по рассекречиванию. Кто там, так сказать, задает мелодию главную, кто играет роль первой скрипки? Те самые люди, которые занимались всю жизнь засекречиванием. Кстати, вот решение по Катыни не рассекречивать приняли эти же самые люди, да? По Катыни, казалось бы, все уже известно. То обстоятельство, что рассекречивание материалов истории войны откладывается, 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 и я, к сожалению, должен констатировать, что ни вам, ни мне дожить до рассекречивания полного этих материалов не удастся. Я считаю, что это проявление определенной государственной политики. Государство, власть хотела бы управлять восприятием общества своего, его общества прошлым, и использовать это вот в своих планах идеологического воздействия. Вот.
Спасибо, Владимир. На наши вопросы отвечал историк Владимир Тольц.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Славянская эпопея» – цикл из 20 гигантских картин, написанных чешским художником Альфонсом Мухой в конце 20-х годов, переедет в следующем году в Прагу. По замыслу Мухи, «Славянская эпопея» с самого начала предназначалась для Праги, но судьба не благоволила художнику. Современники считали цикл неудачным, а во время немецкой оккупации картины Мухи, который умер в 1939 году, были запрещены к показу. При коммунистах его работы и вовсе были признаны декадентскими. В 60-х годах эпопею перевезли в замок городка Моравский Крумлов на юге Чехии, и с тех пор она там и находится. О чем вообще идет речь? Художник Альфонс Муха – один из законодателей стиля модерн. Его знают все и чехи, и французы, и во всем остальном мире. Его улыбающиеся блондинки и лиственный орнамент украшают открытки, конфетные коробки, пивные кружки, рубашки карточных колод и так далее, и так далее. В Париже надписи над входом в метро разработаны тоже Альфонсом Мухой. Но главным делом своей жизни он считал прославление славянства. «Я не декоративный художник», – писал он в письме к своему отцу и приложил список будущих тем своих работ. «Можете назвать это поэтизацией истории», – приписал он, к отцу он обращался на «вы», как тогда полагалось, излагая идею создания картины прославления славянства. И с этого момента начинается история самого большого замысла Мухи, ради которого он отправился в Россию. Свои славянские корни Муха не скрывал никогда. На старых фотографиях он снят в расшитой национальными узорами косоворотке, подпоясанной кушаком. Художник считал, что ни Чехия, ни Польша не в состоянии раскрыть ему всей славянской правды. Надежда у него была только на Россию. Чтобы заработать на путешествие, Муха отправился на 5 лет в Соединенные Штаты. Там преподавал, познакомился со знаменитым меценатом Чарльзом Крейном, который был страстным поклонником России и вообще всего русского. Крейн дал Мухе несколько миллионов долларов на путешествие. В 1898 году на международной выставке, за несколько лет до приезда Мухи в Россию, на международной выставке русских и французских афиш в Санкт-Петербурге были впервые показаны 18 плакатов Мухи. В качестве заглавного плаката афиши был использован эскиз на тему живопись. Меценатом этой выставки была великая княгиня Елизавета Федоровна. Муху принимали и в Петербурге, и в Москве с восторгом. И даже какое-то волжское пароходство заказало ему рекламу французского шампанского. И этот плакат видела вся Россия, живущая вдоль Волги. Вот в 13-м году мечта Альфонса Мухи наконец-то претворилась в реальность. Он приехал в Москву и активно собирал материал для цикла своей жизни «Славянская эпопея». Фотографировал, делал зарисовки. В цикл «Славянская эпопея» входят такие картины, как «Славяне на исконной родине», «Введение славянской литургии», «Симеон, царь Болгарии», «Проповедь Яна Гуса», после Грюнвальдского сражения. Ян Каменский покидает родину. И, наконец, отмена крепостного права в России. Гигантское полотно. Теперь в Праге эти полотна будут выставлены в выставочном центре, а позже получат специально построенный собственный музей. Нет сомнения, что эта тема будет особо привлекать пражских туристов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наша следующая рубрика – «Культурная память». В Петербурге вышел большой том «Достоевский. Сочинение, письма, документы. Словарь-справочник». Здесь содержатся статьи обо всех без исключения произведениях писателя, точнее, обо всех без исключения текстах, от «Братьев Карамазовых» и «Белых ночей» до приписки к статье Николая Страхова о Шиллере, например. О законченных произведениях и о тех, что остались только в замыслах. Этот представительный и роскошно оформленный том художник Лев Миллер выпустило новое издательство «Пушкинский дом», существующее при всем хорошо известном Пушкинском доме, то есть Институте русской литературы в Петербурге. «Какие у справочника предшественники?» – спросил я у одного из составителей словаря, заместителя директора по научной работе Музея Достоевского в Петербурге, президента Российского общества Достоевского Бориса Тихомирова.
Многие наши предшественники являются одновременно и авторами этого издания. Может быть, с самого начала нужно было сказать о том, что коллектив авторский около 30 человек, причем больше половины из них доктора филологических наук, специалисты по творчеству Достоевского, авторы монографий о значительнейших произведениях писателя. Скажем, вот один из ответственных редакторов и составителей, профессор Щенников, он автор монографии, посвященной роману «Братья Карамазовы». Второй ответственный редактор и составитель Борис Тихомиров, скажем, автор книги «Лазарь Гредивон», роман Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении. У других авторов этого издания тоже есть, не у всех, но все-таки монографии, не только статьи, посвященные важнейшим произведениям Достоевского.
Насколько авторы отдельных статей предлагали именно свою точку зрения, скажем, сегодняшнее, современное прочтение проблематики писателя? Насколько они учитывали сделанное их предшественнику? То есть, насколько взвешенными получались эти статьи? Ведь Достоевский, как мало кто, автор столь противоречивый, а самое главное, привлекающий к себе столь разных и непохожих исследователей и читателей.
Ну, я сразу хочу обратить внимание на то, что том завершается рекомендательным списком основной литературы о творчестве Достоевского, и учтены около 500 авторов, как отечественных, начиная с Белинского, там, скажем, Аполлона Григорьева, современника Достоевского, до сегодняшних исследователей. Да, отечественные литературоведы и литературоведы Запада и Востока. При каждой статье есть пристатейная библиография, причем она не тождественна вот списку основной литературы, там есть более специальные статьи, узко, скажем, аспектуальные. И тоже, скажем, к тому же роману «Братья Карамазовы» пристатейная библиография насчитывает несколько сотен статей. Я не уверен, что автор статьи прочел все, но, во всяком случае, они были в поле его зрения, традиции изучения в разные периоды, разные подходы, разные точки зрения автор учитывал, хотя открытой полемики, скажем, сам энциклопедический жанр издания не предполагает. Но когда существуют разные точки зрения, когда идут жаркие споры о произведении, то в некоторых случаях мы помещали две статьи. Скажем, о романе «Идиот» у нас пишут два автора. Это Галина Ермилова, автор монографии «Тайна князя Мышкина», которая в свое время так произвела фурор в цехе достоевеческом. И Вячеслав Светельский, к сожалению, покойный профессор Воронежского университета, который в свое время выступал вот с таким обзором в альманахе «Достоевский. Мировая культура», литературы о «Идиоте», оценил современное состояние изучения романа «Идиот», и само название его обзора «Сбились мы, что делать нам?» Пушкинской строчки из «Бесов», так сказать, уже показательно. Роман «Подросток» тоже два автора. Владимир Викторович, профессор из Коломны, и ответственный редактор профессор Щенников.
С чем можно сопоставить данное издание? Не только в области, может быть, достоевсковедения, но и, так сказать, шире, на культурном поле российского книгоиздания.
Я затрудняюсь сейчас сказать. Во всяком случае, когда мы задумывали это издание, мы не ориентировались на какие-то прецеденты. Но вот в свое время, правда, уже давно, в 60-е годы, выходил такой обобщающий том, подводивший итоги академическому изданию Пушкина «Пушкин. Итоги и перспективы изучения». В каком-то смысле наше издание подводит итоги академическому собранию Достоевского, которое выходило в 70-е и 90-е годы. И у нас даже структура издания в каком-то смысле повторяет структуру академического издания. Вот. Хотя из группы Достоевского и Пушкинского дома, которые готовили это издание, вот в коллективе автора только Нина Федотовна Буданова, которая сейчас, после смерти академика Фридлендера, заведует группой Достоевского в Пушкинском доме. Кстати, мы посвятили это издание светлой памяти академика Российской академии наук Георгия Михайловича Фридлендера, главного редактора академического Достоевского. Такая преемственность с академическим Достоевским была для нас принципиальной.
О словаре-справочнике «Достоевский. Сочинение. Письма. Документы» рассказывал президент Российского общества Достоевского Борис Тихомиров. Презентация словаря пройдет в Петербургском музее писателя 16 мая.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, мы переходим к последней рубрике вашей, именной, она называется «Музыкальный выбор Андрея Гаврилова». И теперь вы имеете возможность подробно остановиться на той музыке, на той заглавной музыке, которая сопровождает сегодня нашу программу.
Как я уже имел удовольствие говорить, мы сегодня слушаем музыку московского ансамбля, который называется «Маримба плюс». Сразу хочу уточнить, что маримба – это ударный инструмент, родственник ксилофона. Я это специально подчеркиваю, потому что в нашей прошлой передаче я совершил глупую оговорку, назвав его почему-то клавесином. Я прошу прощения у всех, будем считать, что это был рекламный ход. Так вот, группа «Маримба плюс» под руководством композитора и маримбофониста Льва Слепнера сегодня нас сопровождает. И хотя официально эта группа называется инструментальным ансамблем, тем не менее, нередко в ней участвуют певцы или те, которые являются, собственно, музыкантами ансамбля, например, Сергей Нанкин, или те, кто специально приглашаются для каких-нибудь проектов, например, Этери Беряшвили, старый друг ансамбля. Но и в этом случае их вокал чаще всего служит дополнительной краской, как бы дополнительным инструментом. Это не песенный ансамбль. Ансамбль был создан в 1999 году. Его участники – молодые профессиональные музыканты, выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской консерватории. В 2001 году вышел первый альбом ансамбля, и впервые «Маримба плюс» участвовала в престижном московском фестивале «Джаз в саду Эрмитаж». До сегодняшнего дня вышло 4 альбома группы. В 2004 году «Маримба плюс» приняла участие в ряде джазовых фестивалей в Суздале, Обнинске, Томске, а также, что очень важно, в джазовом фестивале в Монтабане во Франции, где играла на одной сцене с такими звездами, как Патриция Каас и Монти Александр. В 2005 году коллектив принял участие в международном этнофестивале в городе Прага. Было бы не совсем верно называть музыку «Маримба плюс» чистым джазом. Скорее, это современная музыка, название которой можно придумать, но, в общем, жанровая принадлежность до сих пор толком не определена. Самое удивительное, что таких ансамблей в мире становится все больше и больше. Я только в Москве их назвал бы несколько. Например, ансамбль «Рококо» Дэна Каминского или ансамбль 433 замечательного скрипача Алексея Айги. Они играют разную музыку, но, тем не менее, это та музыка, определить которую довольно нелегко. Итак, «Маримба плюс», которая сейчас готовит запись своего нового альбома, в конце концертного сезона, весной, представила несколько новых композиций московским слушателям. На протяжении сегодняшней программы мы слушали фрагменты композиции «Аквамарин», А сейчас мы послушаем, я надеюсь, что большую часть довольно большой, длинной композиции «Киномания номер один», где группе помогает играть замечательный пианист Евгений Лебедев, о котором мы говорили в прошлой нашей передаче. Итак, «Маримба плюс», пьеса «Киномания номер один», запись зимы 2008 года.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Поверх барьеров» с новыми рубриками и в новом формате. Моим собеседником в московской студии был Андрей Гаврилов. Андрей, спасибо и до свидания.
Иван, до свидания и спасибо.
Мы будем рады любым откликам наших слушателей. Какие проблемы, направления и тренды в современной культуре вы посоветуете обсудить? Какие незаслуженно забытые имена вспомнить? Пишите нам по электронной почте swoboda@radio.sobaka.mail.ru. Напомню, программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым выходит по вторникам в 9 вечера, повтор в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Режиссер Илья Бобчинецкий. Всего доброго!
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.